Особое мнение.
Добрый день, радиослушатели, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Евгения Романова. Начинаем программу «Особое мнение». Сегодня в гостях у нас главный режиссер театра «Театра» Владимир Львович Гурфинкель. Здравствуйте.
Здравствуйте, Женечка.
Говорим с вами и о культурной политике, и просто о политике.
Ой.
Много событий, много чего случилось. Начну с небольшого абзаца в бизнес-классе, который подводил итоги года. Прошел 2014, и пишут: бесспорный итог года, культурная революция закончилась. Летний фестиваль «Белые ночи» прошел без прежнего ажиотажа. При безрадостном наполнении сократилось финансирование фестивалей, прекратили некоторые фестивали свое существование. Из глобальной пермской культурной жизни исчезли Марат Гельман, Борис Мильграм, Владимир Гурфинкель. Айконмен убран со ступени КДЦ, ну и так далее. За всем этим видится рука министра культуры Игоря Гладнева и общекультурный курс региональных властей. А вот после итога 2014 вам было грустно или вам было грустно еще намного раньше? Вот завершение культурной политики. Вы чувствуете в 2014, что она завершилась?
Постойте, почему мне должно быть грустно?
Ну, есть часть людей в Перми, которые грустят по этому поводу.
Ну, каждый раз, а таких разов уже за нашу жизнь было не два, не три, не пять, когда что-то меняется, что-то поворачивается. На сегодняшний день мы заняты театром. В русской провинции на сегодняшний день мы драматический театр, единственный, который двумя спектаклями едет на «Золотую маску», потому что у нас отобрали два спектакля. И это невероятная редкость. Нам есть где себя применять. У нас есть театр и возможность реализовываться там. К счастью, мы не обделены вниманием публики. И есть другие города, где мы востребованы, куда нас приглашают. Потому можно грустить по поводу того, что какой-то период закончился, но он преобразовался в другой период. Я не вижу ничего плохого в том, что времена меняются, потому что они все равно когда-нибудь изменятся еще и еще, и надеяться на то, что мы живем в вечности, невозможно. Мы живем в мире, перемены в котором обязательны. И единственное, что тешит и радует, это как только ты видишь плохое, ты надеешься, что оно дойдет до абсолютно плохого, само себя уничтожит, взорвется и исчезнет.
То есть не дошли мы еще до плохого?
Ну, вы ездите на велосипеде?
Ну, научилась пару лет назад, да.
Для того, чтобы ездить на велосипеде, надо... Ну, когда ты только начинаешь, ты смотришь на руль, под ноги еще. А по-настоящему, для того, чтобы ездить на велосипеде, надо смотреть вдаль. А даль — это всегда то, что будет востребовано когда-нибудь. Вот если заниматься тем, чтобы охранять то, что было когда-то, это значит не давать себе возможности жить будущим. А люди рефлекторно стремятся к будущему. То есть это рефлекс.
Прожили, было, хорошо, давайте дальше.
Нет, я о другом говорю, Женечка, что современное искусство — это искусство, которое занимается предугадыванием будущих смыслов. Современное искусство отвечает на сегодняшние болевые вопросы. Оно чаще всего агрессивно, оно активно и порывисто, и современное искусство думает о том, каким будет мир завтра. А на сегодняшний день произошла подмена понятий, и некоторым людям кажется, что завтра — это вчера. Потому происходят такие невероятные перекосы, и потому будущее не нужно. Не нужно о нем размышлять, не нужно о нем думать, его прогнозировать, и потому современные фестивали стали не нужны. И потому будущее не нужно, потому что нам пробуют доказать, что будущее — оно уже было в 17 веке. И если мы вернемся в Средневековье, то будет вообще замечательно.
Вчера министр культуры Пермского края выступил в рамках правительственного часа на заседаниях ЗАГС Собрания, доложил депутатам о том, как власти поддерживают творческие коллективы. Больше всего вопросов главе Минкульта, это я читаю новость цеха, последовал не по теме доклада, а о будущем фестивале «Белые ночи». И ничего конкретного не было сказано. Было сказано, что сокращается финансирование 40 миллионов до 20, ну, буквально одну фразу, такого рода культурные события, как фестиваль «Белые ночи» необходимы, но я убежден, что формы их проведения могут быть разными. И сколько бы я ни читала на эту тему, вот, ну, непонятно, будут они, не будут в итоге. Вы интересуетесь судьбой «Белых ночей» как создатель ее?
Ну, «Белые ночи» создавала целая компания людей. Нас было очень много, но несколько человек придумывали смыслы. А некоторое количество людей занималось вот тем, что называется фестивальный городок. Фестивальный городок, и впрямь придумали мы, это наше такое ноу-хау. То есть «Белые ночи» как способ жизни, как способ миропознания. Ты приходишь, и внутри все художественно. И яблочко тебе подают художественное, и дорожечка художественная. И все вокруг тебя провоцирует тебя к творчеству. Меня интересовал этот фестиваль как некое, как создание некого огромного спектакля, внутри которого человек становился не только зрителем, но и созидателем, где была философия отбора, где ты мог пойти налево, направо, подойти сюда, здесь тебе не нравилось, но ты слышал, что что-то звучало еще тут, выйти сюда, подойти к этому, к этому. И мне интересовал фестиваль как некое погружение человека из бытовой жизни во внебытовую, в потребность сотворчества.
В сказку.
Ну, в некую сказку, конечно, потому что зачем же нам жить этой обыденностью? Ведь она... о ней нельзя мечтать. Надо все равно создавать что-то, о чем бы мечталось. Если в этом городке чисто, уютно, красиво, творчески, если тебе там внутренне комфортно, ты будешь об этом мечтать. Ну, мне, конечно, мечтается о таком фестивале. Более того, у меня есть возможности реализовывать такие проекты. И благо, Пермский фестиваль «Белые ночи» не единственный проект. Но на сегодняшний день мы здесь не востребованы, потому что с нами ведь очень сложно договориться. Потому что если есть художественная цель, то художник, то творец не идет на среднее, на компромиссы и ведет себя агрессивно. А агрессивные, неудобные творческие люди, они во все времена были не очень удобны властям. Потому, конечно, лучше всего опираться на тех, кто более управляем. Но управляемый художник ни один в историю мировой культуры, насколько я понимаю, не вошел.
Ну, вот сейчас разделились и общество, и депутаты, судя по вчерашнему заседанию. Одни считают, что нельзя ходить на «Белые ночи» из-за неудачного сезона. Вторые считают, что не нужно вообще как бы праздник создавать наполовину, не получился, не надо. То есть одни говорят, дайте шанс, но не получился первый сезон. Другие говорят, не надо никаких шансов давать.
Я не могу это комментировать, потому что если в фестивале в техническом задании определяется, о чем он должен быть и какой он должен быть, то в конце концов это значит, что чиновники определяют смысловое художественное содержание того, что есть.
А чиновники определенно не могут определять содержание фестиваля?
Ни в коем случае.
Почему?
Ни в коем случае, потому что у них для этого не хватает ни знаний, ни понимания, ни полномочий, ни сил. В нашей стране такой большой фестиваль могут создать, ну, я как-то пробовал посчитать так методом вычеркивания, человек 7. Имена этих людей известны. Позовите этих людей, верьтесь и получите художественный результат. А если вы хотите контролировать абсолютно все, то тогда результат будет соответствовать вашему миропониманию и вашему пониманию поведенческой психологии, художественной необходимости и тех, той сотни понятий, знаний, категорий, смыслов, чувств, которые не способны родить те, кто не рожден ради этого. Если вы не потратили на это большой кусок жизни, если вас Боженька в маковку не поцеловал, вы это не создадите. Можно дать миллиард рублей, но найти таких исполнителей и такое им написать задание, что будут довольны только те, кто давал задание. А если вы хотите, чтобы туда по-настоящему пришел миллион человек, то отдайте это профессионалам. Потому я не знаю, кто прав. Правы ли депутаты, которые говорят, нет, плохое не надо. А может быть, нужны совершенно другие административные подходы. Может быть, когда-нибудь будут объявляться конкурсы, в которых не будет заранее известно, кто победит. И тогда, может, что-то произойдет. Потому что такие огромные мероприятия должны создаваться в двух. Есть два способа. Или создавать подлинный конкурс, но тогда кто будет судить этот конкурс? Или вы выбираете личность, даете ему право художественного управления, и после окончания, через неделю, собрав все факты, все отсмотрев, вы собираете большой народный хурал и решаете, хорошо это было или плохо.
Ну вот в вашем случае образец «Белой ночи» 2011, по-моему, вот первый, это было вот так вот? Выбрали просто личность, доверились вам и сказали, делаете?
Нет, 12 и 13.
Да, 12.
Но это происходило обсуждение с большим количеством людей, смыслов.
Ну, в принципе, доверие было.
Конечно, потому что меня спрашивали, что нужно, чтобы получилось. И нас спрашивали, что нужно и чем помочь. И когда в 7 часов 15 минут утра тогда еще руководитель городской культуры Надежда Григорьевна Кочерова приходила на строительную площадку и до 9 утра все руководство было там, и те, кто в этом понимают, раздают задания, и вечером эти задания принимаются, то тогда, понимаете, мечта должна быть огромной. Вот когда никто не верил в то, что на эспланаду привезут корабли, потому что мосты не выдержат, потому что под мостами не проехать, потому что невозможно разобрать корабль, потому что надо поднять электросети, потому что надо решить 100 вопросов. И есть люди, которые убеждены, что на эспланаду можно привезти корабли и сделать речную тему, то когда мы прыгаем выше собственных голов, тогда что-то получается. Был момент, когда в то, что привезем корабли, верил только один человек, ваш покорный слуга. И я помню все эти совещания, как я говорил, мужики мы или нет, давайте разрежем провода, давайте их потом соединим, давайте сделаем так, давайте рискнем, давайте снесем заборы, потому что корабль иначе не повернет. Давайте сделаем. И в конце концов мы видели, какие эмоции это рождало. Но была, видимо, необходимость отстранить нас и уничтожить этот фестиваль именно в таком виде. Ну и отсюда все эти подметные статьи, эти десятки проверок, эти невероятные проверки наши всеми.
Чем они закончились? Вот про проверки писали все.
Вы знаете, про проверки писали все. И так много. И писали такие гадости. Но, видимо, я недолюбливаю журналистское племя как таковое, только отдельных людей люблю. Потому что вот об этом писать хорошо. А в результате проверок ничего предполагаемого не обнаружено.
Было написано тихо и скромно.
Тихо, одной строчкой в одной газете. И все.
А вам как хотелось, что лозунги, чтобы растяжки были по городу?
Нет, чтобы было равное. Если вы написали столько статей, уважаемые коллеги из Московского комсомольца, там неуважаемые коллеги из всякой, даже столичную прессу к этому, так много статей и гадостей написали так потом напишите все по такому же объему и скажите, ничего не было. Это наши выдумки. Нам заплатили за то, чтобы мы выдумывали.
Васикью пишет, ну, вы проводите белые ночи для себя, ведь за закрытые вечеринки, почему все должны оплачивать ваше веселье? Мне не нужны белые ночи, пишет слушатель, я на них никогда не ходил, не собираюсь, но на них идет часть моих налогов.
Да, я вам хочу сказать, что все зависит от того, как жить. Можно жить и говорить, вот большинству людей... Большинству людей. Знаете, большинство в классе учится на 3-4. А 1-2 человека учатся на 5. А один в трех классах медалист. И все зависит от того, что мы хотим. Мы хотим это как способ жизни внедрять. В этом есть политика, когда миллион человек приходит и за 26 дней ни одного случая пьянства, хулиганства, ничего на территории не зафиксировано.
Лошади не давят людей.
Ну, лошадей не очень воспитаешь, да. Это одно дело. И можно опираться вот на... Можно воспитывать, как бы исходить из нижней планки, можно исходить из верхней планки. Когда мы исходили из верхней планки, то приехав в любую часть страны, при слове «Пермь» были одни ассоциативные ряды. И происходившие здесь, понимаете, оперы по поводу больших событий создаются не через год, не через 5, не через 3, а через там 50-100 лет, потому что событие должно отжить. Я уверен, что пройдет 20-30 лет, и этот этап жизни города будут вспоминать и спрашивать у дедушек и бабушек.
А ты жил во времена белых ночей?
Ты жил?
Да, соглашусь, это было прекрасно.
Значит, но я глубоко убежден, что придут другие времена, придут другие
будут
люди.
Будут еще у нас красивые белые ночи.
Будут.
Успешные,
а это
хорошие.
Они будут как-то по-другому называться, что-то будет. Но поверьте, если у людей проявляется потребность к чему-то, если у них возникает к чему-то вкус и желание, то в конце концов...
Не пропадет.
Это не пропадет.
Мы прерываемся на рекламу. Оставайтесь с нами. У нас сегодня в особом мнении Владимир Гурфинкель.
Реклама.
Она первая в Пермской области мастер спорта по баскетболу, замечательная мама и бабушка трех внуков и двух внучек. Ее сыновья стали один губернатором, второй главным прокурором. Учебное заведение, которым она руководит, входит в энциклопедию «Лучшие школы России». В гостях программы «Биография» Зинаида Белых, директор лицея при Пермском госуниверситете. Слушайте в это воскресенье 25 января после 17 часов. Ведущий Роман Попов.
Особое мнение.
Продолжаем программу «Особое мнение». Главный режиссер театра Владимир Львович Гурфинкель у нас в эфире. Доклад министра изобиловал числами и названиями. Это я все про доклад Игоря Гладнева среди самых ярких мероприятий, которые Минкульт оказал поддержку в 2014 году. Он отметил фестиваль, конкурс моноспектаклей «Манофест», выставку работ слепых и слабовидящих, фотография на слух, выставка автомобилей «Ретро-59», ну так далее, перечисление, в принципе, местных фестивалей. Но и делают упор на то, что местные фестивали и местные силы заменят крупные фестивали, например, таких так «Текстуры», которые уже больше никогда не вернется. Оцените фестиваль «Текстуры», не хватало ли его вам? Не прошел ведь в последний год.
Ну, вы же понимаете, что есть масштаб мышления. И масштаб мышления и замысел «Текстуры» — это потребность дать молодому поколению, да и всем людям, интересующимся, какие-то манти и какие-то замечательные маяки с точки зрения искусства, смысла, философии, понимания мира. А привести перевозную выставку ретроавтомобилей, ну, наверное, проще. И на нее тоже пойдут. И тоже порадуются. И, в принципе, это неплохо. Только это явление очень разного порядка. «Текстура» — фестиваль, о котором знала и говорила вся страна. выставка авторетро, их одновременно в стране идет 50. Они идут в районных городах, в маленьких городах, в больших, в средних. Но и выставка авторетро бывает разного уровня. Я думаю, что проходящая ежегодно в Санкт-Петербурге выставка привлекает тех, кто подлинно интересуется ретро-автомобилями.
Хорошо, давайте перейдем к другой теме. Из событий этой недели, нашумевших в среду, Виктор Басаргин произвел масштабные кадровые изменения в правительстве края. Своих постов лишились вице-премьер Надежда Кочурева, курировавшая социальный блок, Олег Сухоруков, Владимир Копищенко, Леонид Морозов. Вас какая-то эмоция вызывает вот эти политическая новость? Или вам все равно, кто руководит?
У меня такое ощущение, что вы меня с кем-то путаете. Я же занимаюсь, в принципе, прекрасным. А вы меня спрашиваете о причинах, почему происходит
что-то в политике. Я не спросила вас причины, я спросила вас эмоцию.
Мне, конечно, очень грустно, потому что Кочурова Надежда Григорьевна — это человек, который замечательно понимает, как, которая знает, что, и которая, у которой есть удивительное качество, оно редкое и для политика, и для человека. Она всех слышит и умудряется найти консенсус между всеми мнениями. Потеря этого человека во власти для меня тоже личная потеря, потому что умение слышать, а не руководить, это редкое умение для чиновника. Надежда Григорьевна замечательный чиновник. Я думаю, что пройдет там какое-то короткое время. Мы ее увидим в какой-то новой ипостаси, в новой должности. И за всю свою жизнь я там на пальцах одной руки могу перечислить людей, которые столько понимают. И это наш замечательный зритель. Мы ее будем и дальше видеть в зрительном зале, потому что она в театр ходила не по должности. Она театр любила, любит, ездила.
Слушайте, а как вы знаете,
понимала,
что вот чиновник ходит не по должности, а любит? Ну как, это видно на лице,
ой,
у них?
Ой. Чиновников много, одни ходят на премьеры.
Ну скажите, а кто, кроме Кочурова, любит театр, ходит в театры? Кого вы видите?
Зачем
в зале
уж так разглашать? Но я знаю одного человека, который 2 года назад мне доказывал, что ничего нет, кроме малого театра. И Виктор Адеев на сегодняшний день страстный поклонник некоторых наших спектаклей. Что такое профессиональный зритель, сильно любящий? Смотрит все, а что-то, что любит особо, смотрит по несколько раз, ходит с друзьями, с родственниками, все. И ты его удивляешься, видя его в зрительном зале.
Снова и снова.
Потому что он не звонит, а идет в кассу, берет билет и еще раз приходит. Понимаете? Потому что это дает ему возможность сопричастности. Это рождает в нем какие-то
Скажите,
мысли.
А вообще любовь чиновников, она как-то влияет на бюджет театра? Они могут как-то лоббировать это?
Поймите, не все же вопросы бюджета. Не все же вопросы бюджета. Придумали, как реконструировать нашу площадь. И даже подумали о том, что у театра должна быть стоянка для сотрудников театра. Молодцы. Но 608 зрителей большого зала должны тоже, приезжая, оставлять автомобили рядом с театром, а не где-то за 3 квартала. Это комфорт, это удобство, это доступность. И когда ты идешь к людям, которые любят театр, то эти вопросы задавать легче. Понимаете? Прелесть в том, что с некоторыми разговариваешь, и ты понимаешь, что о театре, что о специфике ты говоришь, что о сельском хозяйстве в Зимбабве. Им все равно, чем руководить. Они это делают просто, бездушно и никак. А к театру нельзя относиться как к еще одному учреждению. Надо понимать законы, внутри которых существует театр.
Мы прервемся буквально на несколько минут. Федеральные новости на Эхе. Оставайтесь с нами.
Особое мнение.
Продолжаем эфир. Всем доброго дня, кто к нам только что присоединился. Микрофон Евгения Романова. Сегодня я расспрашиваю о событиях недели Владимира Гурфинкеля. И когда был перерыв, Владимир Львович спросил, а когда же будет «Левиафан»? Ну что, я зря смотрела этот фильм вчера до 2 часов ночи специально, чтобы об этом с вами поговорить. Многим россиянам лента пришлась не по душе. Фильм обвинили в русофобии. Член Общественной палаты России политолог Сергей Марков призвал режиссера Андрея Звягинцева публично попросить прощения за фильм «Левиафан». Фан, как вот вы к этому относитесь? Можно ли за свои какие-то творческие фильмы, постановки просить прощения, если никому-то...
О, боже мой! О, боже мой, отлично. Костры еще не изобрели эти искусствоведы в штатском. Искусствоведение — это сложный, очень сложный предмет. Его надо изучать. В нем надо что-то понимать. Нельзя подменять искусство пониманием, идеологически это близко или нет. Что хочет этот товарищ, фамилию которого назвать не могу? Он хочет фильм «Кубанские казати»?
Слишком негативно интерпретировали российскую действительность.
Он хочет «Кубанские казати»? Он хочет того, как в течение 30 лет мы создавали, ну, все сталинское время, мы создавали псевдоистории, а бабушки, видя съемки этого фильма в голодной деревне, спрашивали, это про чью жизнь, это где так живут? Потому что художник — это всегда абсолютно личный и яростный взгляд на мир. Беззубый художник или художник, у которого есть только язык, которым он, ну, по-всякому пробует как-то выпросить у власти побольше, мы знаем таких. Но это мы знаем их сегодня. Они никогда не попадут в завтра. Понимаете, когда Пастернака мучили за получением, за то, что ему мир выдал высшую премию в области литературы за «Доктора Живаго», Анна Ахматова сказала, они ему создают мировую славу.
Так и Звягинцеву.
Звягинцеву создали мировую славу. Он выдал фильм с точки зрения художественной, очень редкий. Он наконец-то выдал высокую трагедию. Потому что по жанру наш зритель привык к тому уровню пошлости, который есть наши сериалы. Вот за сериалы надо выходить на площади
и просить прощения.
Говорить, простите,
это я
создаю сериалы.
Там,
сколько коллег я вижу. Я говорю, слушай, что-то ты как-то исчез с театрального мира. Ну, кушать как-то хочется. Ну и что? Ну, снимаю сериалы. Стыдно? Стыдно. Потому что сериал — это отвлечение человека от подлинных вопросов. Есть низкие жанры. Вот всегда были в драматургии низкие жанры и высокие жанры. Звягинцев создал произведение, заставляющее думать. Главное, что должно сделать искусство, это размышлять человека о природе жизни и смерти и отвечать на главный вопрос, зачем ты живешь. В любой стране мира, я абсолютно убежден, человеку, который достиг такого резонанса своим произведением искусства, что начали об этом так говорить, и об этом говорить мир и страна, давно сделали бы две вещи. Дали бы высшую государственную награду Герою соцтруда. Это глупость-то придумали новую. Дайте госпремию в области литературы и искусства. Дайте. И третье, скажите, господин Звягинцев, ты хочешь новый фильм? Скажи, сколько нам потратить денег, чтобы ты создал еще одно произведение, которое так обратит внимание на искусство нашей страны? А сейчас то, что происходит, это, конечно, это нижнее средневековье. Это 14 век, когда говорят, этого он оскорбил, того-то он оскорбил, третьего он оскорбил. Но в связи с тем, что мы все помним вот эти доносы 30-х годов, спасибо, мы жили в 90-е, где все это публиковалось, да, и это аналогично. Человек имеет право на высказывание. Посмотрите статью Конституции. Любой человек имеет право сказать собственное мнение о жизни. Только когда это говорит режиссер, он это говорит фильмом, и он это, этот месседж пускает в мир. И одного человека слышат в его подъезде, второго человека в его классе, а Звягинцева услышали мир, весь мир. И вся страна пересмотрит. И те, кто сейчас смотрит, и я тоже смотрел это как-то, ну вот-вот, скачивая.
Пойдете в кинотеатр?
В кинотеатр не пойду. Потому что вне данной лексики этот фильм не может существовать. Потому что есть выразительные средства сюжета, есть выразительные средства ситуации. Если на территории нашей Родины чудесной человек будет, мужик будет забивать гвоздь, и гвоздик, и молотком попадет по пальцу, то даже если он будет абсолютно рафинированный интеллигент, и даже если он будет академик, тем бы он ни был, попав молотком по пальцу, он скажет определенное слово. Это ментальность нашей любимой Родины.
И не раздражало мат в кино.
И меня, то, как они говорят, я понимаю, у них так болит, что они вольно говорить что угодно. Когда какой-нибудь подросток рядом со мной на остановке городского транспорта так будет выражаться, я ему скажу, что так нельзя выражаться, надо хранить гигиену места. А если ты пошел на этот фильм, и там тебе напишут: «Осторожно, такая-то лексика, смотри с такой лексикой, потому что есть вещи, которые иначе, с моей точки зрения, не передать». И те, кто охраняют, это мне очень напоминает, как 20 лет назад там в прямом эфире телемост был с Америкой, и одна тетка начала истошно кричать, что в Советском Союзе секса нет. Вот это такая же глупость.
Данный когда кричаешь, фильм... то это неправда, это не про Россию.
Да, там, да, конечно.
Это ваш фильм, означает, я где-то записала. Да, в России нет жизни и никогда не будет. Этот фильм означает именно эту фразу. Кто-то так трактовал.
Ну, каждый может высказываться по-своему. Я могу по-разному относиться к этому фильму. И есть вещи, которые мне в этом фильме не нравятся. Но это целостное высказывание с точки зрения жанра, структуры. Будем ценить художника по законам им самим.
Владимир Львович, вот там же еще в фильме, после фильма такая история. Самарский актер Валерий Гришко оказался в центре скандала из-за роли в «Левиафане».
Дело в том, что я знаю, что такое Валера Гришко.
Так.
Значит,
ну, я для слушателей говорю, что оказался в центре скандала. От него требуют, чтобы его театр не платил ему зарплату после этого фильма, что он как мог сыграть митрополита, как он мог вообще на это согласиться.
Значит, Валера замечательный режиссер, работающий еще много лет в театре Комиссаржевской. Теперь он уехал, и они в Самаре. Там замечательный, посещаемый театр. А все эти критичинуш... Вот кто такой Валера Гришко в художественном поле? Внятно, известно и понятно. Этот человек, который завоевал себе имя. А все там подписанты этого письма, у них имен нет. И у них нет будущего.
А это хорошо, когда так хорошо сыграл роль актер, что после этого начинается такая масса гнева на него. Как вы могли сыграть лицемерного архиерея, там, митрополита?
Понимаете, это полное незнание художественного процесса. Артисту дают роль, с режиссером обсуждают, и артист реализует замысел фильма. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, нет профессии, в которой было бы которое определяло бы нравственный уровень. Потому что нравственный уровень не определяется профессией. Потому что может быть абсолютно нравственный слесарь и столяр, может быть моральный урод судья и носитель... может быть абсолютный подонок раввин, может быть и абсолютный гений мулла. Это не важно. Это не важно. Здесь создали определенный человеческий тип. Звягинцев и Гришко имеют право создать такой человеческий тип. Я, репетируя спектакль завтра, буду думать о том, что данный какой-нибудь тип, кому-нибудь не понравится, и они будут требовать, чтобы артисту не платили зарплату, потому что он неправильно создал данный художественный образ.
Что он согласился?
Понимаете, у нас актриса играет Анну Каренину. Наташенька Макарова играет Анну Каренину. Как она могла изменять мужу? Как она с этим Вронским? А что она бросилась под поезд? Это что, призыв молодежи к суициду, если не получается любовь? Это что за маразм?
Нет, у актера есть выбор. Я не знаю, я читала, Янковский говорит, я бы никогда не сыграл Сталина. Все равно надо сочувствовать своему герою.
Ну, я видел пьесы, вернее, спектакли, где Сталину не сочувствовали. Это подход художника, но, в принципе, у артиста выбора нет.
А у вас когда-нибудь было такое, что вас критиковали? Как вы могли это сделать? Это неправда.
Да, ну, конечно.
Вы все спридумали.
Ну, конечно. Мы же жили в те времена, когда я первый поставивший на сцене Андрея Платонова. Я был режиссером спектакля по Андрею Платонову. Дочка Платонова дала право первой постановки. Я помню, как мне говорили, это не Советский Союз, это вранье. Тут у нас все хорошо. Люди защищают свое представление о мире. Дело художника – защищать свое представление. Это единственное, что он может сделать. Высказываться. Я не могу высказываться. Мое высказывание не может быть объективным. Высказывание любого творца субъективно. И любой нормальный человек не будет себя подстраивать под мировоззрение ничье. Послезавтра день рождения Высоцкого. И его всегда так празднуют. И говорят, боже мой, да это же наше все. А вот эти вот подписанты этого письма, это они требовали его судить, расстрелять, убить в первую очередь, распнуть. Вот такие люди говорят, распнуть. Пусть они говорят, во всякие времена периодически возникает нравственное средневековье. Вот это... показатель нравственного средневековья нашего времени, когда художнику пробуют указать, чего ему делать. Я спокоен. Знаете, такие времена, прелесть таких времен в их скоротечности. В их скоротечности. А солнце вечно, а возрождение вечно. А любовь к человеку вечна, а гуманизм вечен. И в любые времена надо напоминать человеку, что он человек, и заставлять его задумываться над тем, ради чего он пришел на эту землю. Вот ради чего он провел сегодняшний день. Чем это поле вокруг стало лучше. Понимаете? И Валера Гришко сыграет еще много ролей, поставит много спектаклей. А Звягинцев теперь должен поставить... Ну, ему очень сложно. Потому
надо планку держать.
Что же сделать дальше? Я бы ему...
Что посоветовали?
Ну как, что посоветовать? Он замечательный мастер. Но мне кажется, что он сейчас должен как-то сменить жанр. Он сейчас должен один спектакль, ну, один фильм поставить в сторону. Ну, поставить какой-нибудь полнометражный мультфильм про одуванчика и лисичку.
Что вдруг?
Ну, сменить жанр.
Если заканчивать уже, нам нужен эфир. Последний вопрос. Если многие говорят, что это антицерковный фильм, фильм против веры, против антиправославный фильм, вы заметили это?
Послушайте, во-первых, мы живем в светском государстве. И это, во-первых. И обязательность в почтении к любой религии уже становится смешной в 21 веке. Я помню, это же вот эти же все люди, они бегали и говорили, нет религии выше коммунизма. Сейчас они говорят это. Посмотрим, что они будут говорить через какое-то время. Это же все досужие беседы. Поймите, самое главное защитить право людей, чтобы каждый имел возможность, не оглядываясь, молиться своему Богу или не молиться. Это тайна сия велика есть. Это выбор каждого человека. Никакая, ничто так не уничтожает религию и так не порочит религию, как те люди, кто ею занимается. Понимаете?
Да, да, спасибо большое.
И я глубоко убежден, что бороться надо за право каждого человека молиться собственным ценностям. Если у нас будут ценности, и пусть они будут какие угодно разные, и мы будем к ним взывать и молиться, тогда мир наш станет лучше и добрее.
Это был Владимир Львович Гурфинкель, главный режиссер театра «Театра» у нас. Ходите в театр, слушайте «Эхо». Спасибо вам.
Любите театр. Любите. Театр лучше жизни. Поверьте, театр лучше жизни.
И посмотрите «Левиафан», если вы еще не смотрели. Мы прерываемся на новости.